В Москве 8 утра. В Бишкеке 11 часов, в Вашингтоне полночь. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против Аэрофлота. Новый пакет ограничений ЕС затронет 70% российского банковского рынка. Достаточный запас нефти и сжиженного природного газа есть у Японии. Теперь подробнее. Право на зеркальные меры есть у Москвы после санкций Лондона в отношении Аэрофлота. Это записано в послании Росавиации, которое отправили авиавластям Британии, сообщает ведомство. Ранее премьер-министр королевства Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи с российской спецоперацией по демилитаризации Украины, заявил: «Лондон запрещает деятельность крупнейшего российского авиаперевозчика Великобритании». При этом авиакомпании королевства в эту пятницу планируют в российском воздушном пространстве 70 транзитных рейсов и 2 перелета «Лондон-Москва». В результате обстрела украинских силовиков в Донецке тяжело ранен мужчина. Его госпитализировали в Республиканский травматологический центр, сообщает Народная милиция ДНР. Ранее стало известно, что украинские войска выпустили по территории Донецкой республики более 1500 различных боеприпасов. На этой неделе самопровозглашенные республики Донбасса обратились к Москве с просьбой о помощи. Затем президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. ЕС в рамках новых санкций ударит по доступу России к важным технологиям и в том числе в области микрочипов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита глав государств блока. Она также добавила, что запретят продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, второй пакет ограничений затронет 70% банковского рынка и ключевые российские госкомпании. Среди них и оборонный сектор. У Японии есть достаточный запас нефти и сжиженного природного газа, и поэтому не ожидается серьезного негативного эффекта на энергобезопасность страны из-за ситуации на Украине. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. По его словам, в настоящее время в государственных и частных хранилищах накоплено черного золота на 240 дней, а запасы СПГ рассчитаны на 2-3 недели. Ранее Кисида объявил, что вводят санкции на экспорт полупроводников в Россию. Также запрещают выдачу виз частным лицам и организациям и замораживают активы финансовых организаций. До этого в связи с признанием России ДНР и ЛНР объявили о том, что не будут оформлять документы на въезд представителям этих республик. Армия Колумбии ликвидировала более 20 боевиков на границе с Венесуэлой. Еще 5 человек взяли в плен. Спецоперация проходила в департаменте Араука, сообщил глава Минобороны страны Диего Малана. По его словам, среди нейтрализованных главарь и политических лидер одной из группировок революционных сил. Именно ее представители не стали подписывать мирные соглашения с правительством в 2016 году и продолжают незаконную деятельность на колумбийской территории. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Всем здравствуйте. «Радио Спутник» продолжает свой утренний информационный эфир. В студии обозреватели Олег Убухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ну что, сразу к сообщениям. Будем тоже анонсировать. В 17 часов по Москве НАТО проведет экстренный саммит по ситуации на Украине. Саммит указан в рабочем графике президента США Джозефа Байдена.
Да, ну вот это также уточняется, что сам по себе саммит пройдет в режиме видеоконференции, не будут съезжаться, скажем так, представители стран очно встречаться. И отмечено, что приглашены две страны, которые не входят в альянс. Это Финляндия и Швеция. И еще говорится о том, что президент США заявил о планируемой отправке дополнительного контингента сил в Германию, анонсируя вот этот саммит. И еще раз Джо Байден отметил, что на Украину вводить американские войска не собираются.
Да, не намерен. Политолог, публицист Наталья Елисеева с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что ждать нам от саммита сегодняшнего?
Ну, я полагаю, что мы услышим очередные обвинения в адрес. Это, соответственно, стандартные клише по поводу агрессии, по поводу там развязанного конфликта, вторжения. Да, ну, в принципе, то есть то, что мы уже с вами слышали. Только единственное, что список стран, которые это заявляют, он расширяется. Да, потому что мы видим, что подключаются Северная Европа, то есть это Швеция и Финляндия. Вот. Но если Финляндию как-то это можно более-менее понять, да, их логику, потому что это приграничное государство, да, вот, то Швеция, конечно, здесь вызывает вопросы, но, опять же, с учетом, в принципе, ее позиции по отношению к России, ну и вообще стран Северной Европы, то, скажем так, прозападный такой антироссийский блок, он просто сейчас чуть официально, он расширяется. Ну вот он становится чуть таким более широким.
На ваш взгляд, может ли быть оказана Украине военная помощь от Альянса?
Ну, здесь просто вопрос именно в том, что мы подразумеваем по поводу военной помощи. Мы же сами наблюдали, да, как под видом военной помощи на территорию Украины были отправлены каски. Военные. Вот. А если же говорить там о том, о, не знаю, там, вводе контингента, да, со стороны НАТО, либо еще, там, не знаю, под эгидой ООН, либо там об отправке вооружения непосредственно, да. Но вот здесь, я полагаю, все-таки НАТО будет проявлять себе несколько сдержаннее, потому что они понимают последствия, да, то есть они понимают, что они таким образом все-таки вмешиваются в происходящее. А Путин как бы сказал-то, ну, довольно прямо, что вмешиваться третьим лицам в то, что сейчас происходит, не стоит, потому что будут просто последствия.
Наталья Андреевна, а вот, может быть, этот вопрос прозвучит, знаете, как бред какой-нибудь. А вот Финляндия и Швеция, они сейчас в состав Альянса не входят. А не услышим ли мы после этого саммита, что эти две страны приняты в Альянс?
Ситуация с данными...
Такая пугалочка, может быть, для России?
Там же регламент.
Сложная. Объясняю, почему. Потому что, во-первых... Финляндия уже неоднократно претендовала на НАТО, но с учетом после военных историй, я имею в виду, да, после Второй мировой войны, они как бы выбрали позицию нейтралитета и стараются ее соблюдать. Потом у них все время были поползновения создать свой собственный блок таких стран Северной Европы, причем военный блок, да, то есть там своя доктрина, своя концепция и так далее. Вот, и они как бы хотели чуть-чуть отстраниться от НАТО, да, потому что они прекрасно понимают, что их могут использовать, а им нужно себя защищать. Потому что, скажем так, небольшие государства, да, Северная Европа находится чуть отдельно. Ну, вот, если же говорить, что сейчас, конечно, какие-то могут быть манипуляции, что вот их возьмут и примут, то это вряд ли. Мы можем услышать заявление, что рассматривается вопрос о принятии, да, что, как, например, финны неоднократно заявляли, что вот там в случае чего-то там мы обязательно в НАТО как-то войдем, рассмотрим этот вопрос. Вот подобное, конечно же, мы можем услышать, это безусловно.
Но да, вот, но и там же еще и в том числе и процедурные всякие регламентные вещи, типа голосования, референдума и так далее.
Безусловно, да, там, безусловно, да. Референдум о вступлении, да, это как бы не за один день.
Я бы расширил, знаете, вопрос вот Олега, так сказать, прямо поставил бы. Военная операция России на Украине, на ваш взгляд, поменяла позицию Альянса в отношении предложений по гарантии безопасности, а если там говорить, по не расширению НАТО на восток?
Нет, не поменяла. К сожалению, как бы нам этого не хотелось, вот, но позиция не изменилась. То есть они, наоборот, сейчас будут гнуть свою линию дальше. Им это выгодно. И они от своей линии, ну, как бы от своего заданной стратегии, они, оказывается, не собираются. Им, по большому счету, да, на Украину, там, да, на ДНР, на ЛНР, им, ну, плевать. Давайте все-таки будем реалистами и как бы понимать, что если бы они хотели, да, то они бы давным-давно уже надавили на украинскую власть, да, и все бы прекрасно закончилось. И очень быстро, как бы, да, без жертв, без потерь, без всего, да, что мы там наблюдали последние несколько лет. Но как бы это выгодно не было. Ну вот, а сейчас, как бы, Россия, которая проводит спецоперацию, да, с целью установления там мира, окончания военного конфликта, да, и вообще прекращения эскалации ситуации, их, конечно же, это также невыгодно.
А вот эта ситуация, которая сложилась сейчас, на ваш взгляд, предоставит для России больше безопасности, чем было до начала проведения военной спецоперации?
Ну, я считаю, что да, потому что все-таки наши прозападные партнеры, да, в кавычках, у них какие есть, знаете, такие наблюдаются определенные проблемы с памятью. А если мы вспомним сирийскую кампанию, да, когда мы начали сирийскую операцию, когда у нас там был один эпизод, когда мы ударили, когда у нас был ракетный удар, и он прошел через территорию трех государств. И тогда не помогли ни ПВО, ничего, да, американские, то есть они проспали. И они тогда призадумались, несколько свой пыл, ну, чуть-чуть угомонили, да, то есть как-то диалог чуть поменяли. Прошло время, видимо, все забылось, да, вот, и сейчас вот мы опять наблюдаем пыл. То есть, возможно, на какое-то время, конечно же, эта вся ситуация поменяется, да, и Россия действительно в этом плане, она свою позицию заявила максимально открыто, прямо уже там без стеснений, без попыток поговорить, без дипломатии, да, ну, как есть. И, конечно же, на какое-то время, безусловно, мы увидим, что все-таки Россия как бы свою позицию полностью отстояла. Вот, но опять же, как показывает тенденция, наши условные партнеры, у них бывает периодически амнезия. Поэтому через сколько все это, опять же, вернется в то же русло, это вопрос открытый.
Перейдем к другим сообщениям. Зеленский в видеообращении заявил о намерении говорить с Россией о чем угодно, даже о нейтральном статусе.
Да, он оказался в достаточно таком серьезном положении, потому что, как вот по его словам, если судить, он спрашивал 27 лидеров Европы, возьмут ли Украину в альянс, имеется в виду НАТО, и все говорят, что, скорее всего, нет. И получается, что одними словами он говорит, что мы не боимся, мы не ничего, никого. С другой стороны, он заявляет, что готов теперь говорить с Россией даже о нейтральном статусе Украины. Как можно тут позицию Зеленского, что ли, пояснить?
И да, вот ну, это то вот есть его... он говорит о том, что... Ну, просто тут ключевое, что он не боится говорить об этом, или все же ключевое, что не боится говорить о, да, о нейтральном статусе?
Здесь, конечно, несколько лицемерное заявление, потому что, с одной стороны, мы слышим вот подобные заявления, а с другой стороны, ВСУ призывает граждан с крышки дать коктейля Молотова на российских там военных, либо российскую технику, да, если они ее увидят. Ну вот, поэтому тут, знаете, ну, такой момент довольно своеобразный, конечно. А вот, просто здесь вообще интересно следить, как Зеленский себя вел, да, потому что он же поздно, вчера довольно проснулся и сделал какое-либо заявление, потом он вообще пропал. Ну, видимо, консультировался, да, чтобы выработать какую-то позицию.
Либо очень сильно расстроился и никак не мог прийти в себя.
Либо, да, действительно, он был несколько шокирован происходящим и никак не мог прийти в себя. Вот. И здесь, конечно же, эта позиция условная, ну, как-то там нейтральный статус, да, вопрос, а кто должен быть инициатором? То есть он это заявил, он потом будет говорить. Ну, я же предложил, я же такой вариант рассмотрел.
Причем он же просил Эммануэля Макрона, да, президента именно Франции, скажем так, стать посредником в настройке переговорного процесса между Москвой и Киевом.
И не просто просил, а Макрон заявил, что общался с российским лидером и передал ему просьбу Зеленского.
Ну вот, то есть, опять же, мы видим каких-то посредников. Зеленский напрямую, он не может себе позволить обратиться.
Ну, не, он говорил, ну давайте так сказать, да, если будем исходить из той информации, просто которая есть. Зеленский говорил, что звонил в Кремль, ему не ответили. Зеленский об этом ровно говорил. Пытался через посредников и так далее. Но вот, может быть...
А в Кремле отвечали, что когда, да, действительно звонил Зеленский, когда он объявлял темы разговоров, то, собственно говоря, смысла в телефонном звонке между Путиным и Зеленским просто не было. Просто те темы, которые предлагал Зеленский, Кремль абсолютно не устраивали.
Вопрос, что он предлагал, да?
Да.
Я сомневаюсь, что там было предложение, а давайте сядем за стол переговоров, давайте как-то решим вопрос полюбовно, мирно, и как бы решим его уже раз и навсегда. Вот, правда, у меня вот большие сомнения, что это было именно так.
У меня тоже.
Поэтому, извини, заявить на самом деле можно все, что угодно. Что я там пытался, я там обрывал звонки в Кремль, а мне там, меня не брали, меня сбрасывают. Ну, просто как бы абсурдно, да, то есть вообще даже это заявление. Я звонил в Кремль, а мне не ответили. Ну, это, во-первых, несколько не так работает, да. А во-вторых, конечно же, ему просто проще сейчас ответственность перенести на кого-то другого. И более того, на Европейский Союз, который, в принципе, один из инициаторов, да, и заказчиков происходящего, ну, с самого начала, если мы рассматриваем события за 8 лет. Вот, поэтому в этом плане Макрон, он оптимальный. То есть он это все наблюдал, он в этом так или иначе всем участвовал, и почему бы его в это все не привлечь, и с учетом того, что у него с Путиным довольно неплохие взаимоотношения.
А есть о чем говорить сейчас Кремлю с Зеленским?
Ну, Кремль, опять же, свою позицию четко обозначил. Вот сам он в этом плане про Россию всегда говорит очень прямо. И все свои цели по деэскалации, денацификации, демилитаризации и так далее, все было обозначено с самого начала. Вопрос, услышал ли это Зеленский, согласен ли он на такие условия, вот это, конечно, вопрос. Потому что я полагаю, что нет. Потому что если бы он был согласен, да, то и разговор бы состоялся по телефону, и переговоры бы лично состоялись, да, то есть, ну, ситуация бы уже решалась.
А вы как понимаете вот эти слова, Наталья, денацификация и демилитаризация? Они в практическом поле как должны быть выражены?
Ну, если мы говорим про демилитаризацию, то мы наблюдаем ее уже вторые сутки, да, то есть это уничтожение военной инфраструктуры и тех объектов, которые несут, ну, не то, что я бы сказала, не потенциальную, да, а прямую угрозу и жителям признанных республик ДНР и ЛНР, а также в том числе и России. Вот. Если же мы говорим о денацификации, то здесь вопрос несколько сложнее, потому что сам этот термин был применен после...
Ну да, в 1946 году, да, в отношении Германии.
Там блоком США, Англии и так далее, по развинчиванию, да, вот этого вот ореола вокруг немцев. И, скажем так, там методы были очень довольно жестокие. И там и господин Юнг в этом участвовал, в разработке этой практики, да, по денацификации населения. И понятно, что все-таки время изменилось, да, и тот сценарий, который был применен в те годы, и сейчас он, конечно же, ну, должен быть несколько изменен. Но опять же, если мы смотрим в реальное определение, то там людям показывают то, что сделали они, то, что сделала их власть, и то, что сделали с их молчаливого согласия.
Да, да, ну, понятно. Спасибо большое. Политолог и публицист Наталья Елисеева была с нами на прямой связи. Наталья, всего доброго. Спасибо еще раз за ответ на наши вопросы. Мы к другим темам переходим. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен Урсула заявила, что в случае отказа России от поставок газа страны ЕС не будут испытывать дефициты топлива в зимний период.
Ну, будем надеяться, что, конечно, тех запасов, которые сейчас в газовых хранилищах есть, в европейских странах хватит. По словам дер Ляйен, Европа сегодня слишком зависит от российских ископаемых видов топлива. Собственно говоря, это тезис не нов.
Да, не секрет.
Да, не секрет. Они с такими словами выступают уже последние, не знаю, там 20-30 лет. И еще вот хочется отметить, что на «Газпром» здесь очередной очередной наезд прослеживается. По, опять же, словам госпожи фон дер Ляйен, «Газпром» показал себя как ненадежный поставщик. Хотя вся история говорит о том, что если «Газпром» обещает, то всегда все поставляет, все, что обещал, все, что нужно. И, ну, естественно, речь идет о том, что нужно как можно... Нужно максимально сократить зависимость от российских энергоносителей. Здесь, естественно, идет речь о газе, о нефти, об угле. Но дело в том, что, скажем так, резко ограничить поставки энергоносителей с территории России в Европу будет очень и очень сложно.
Нет, она, знаешь, как говорит? Она говорит, что вот на ближайшую зиму, типа, мы справимся, да, на краткосрочную перспективу ЕС не будет испытывать проблемы с энергоносителем, с газом, там, в частности. Но дальше она продолжает. В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы должны создать четкую стратегию с учетом негативного опыта прошлого года, как стать полностью независимыми от российского ископаемого топлива. То есть здесь, так сказать, ну, я, по крайней мере, так трактую, что если на ближайшую зиму справиться, то вот что делать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, пока непонятно. И, собственно, об этом говорит фон дер Ляйен. Поэтому необходимо выработать какой-то план действий, да, для того, чтобы, так сказать, обезопасить в большей степени страны Евросоюза. В общем, справится ЕС или нет без российского газа, и вообще, насколько велика такая вероятность, да? Поговорим с кандидатом экономических наук, доцентом РАН ХИКС Николай Кульбак с нами на прямой связи. Николай Лерович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Лерович, вот знаете, как бы я вопрос поставил? Все же фон дер Ляйен говорит, если Россия остановит поставки газа, вот на ваш взгляд, так сказать, насколько вообще уместна эта формулировка «Россия остановит поставки газа»? ЕС может прекратить получать газ? Или Россия все же приостановит? Вот что здесь главнее, что вероятнее?
Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что Россия, конечно, в общем-то, старалась соблюдать договоренности по поставкам газа. Однако за все время существования «Газпрома» и взаимоотношений с Европой проблемы возникали регулярно, и в том числе по вине России. И в результате действительно в Европе сложилось ощущение, что вполне законное, что «Газпром» ненадежный поставщик. А сейчас я боюсь, что это будет наложено на санкции против России, и я практически уверен, что Европа будет, стиснув зубы, отказываться от российских энергоносителей. Это будет, возможно, тяжело, но они это сделают.
Если так получится, тогда, ну, первый, кто, как правило, отзывается на подобный шаг Европы, это Америка, да, которая обещает свой СПГ поставлять Европу. Но он, во-первых, дороже, во-вторых, те объемы, которыми можно будет возместить российское топливо, российский газ, у Соединенных Штатов просто-напросто нет. То есть это, во-первых. Во-вторых, цены в Европе на газ должны быть такие, в том числе и на СПГ, чтобы...
Чтобы было выгоднее поставлять именно в Европу, а не в Азию.
А не поставлять мимо Европы в Азию, где цены сейчас даже выше, чем в Европе. Тут ситуация, конечно, сложная у Брюсселя складывается.
Понимаете, в чем дело? Я боюсь, что в результате агрессии России в Украине у Европы просто не останется выхода. Европа просто сделает то, что она должна сделать в такой ситуации. И я боюсь, что население в этой ситуации, население и избиратели поддержат политиков.
Но тогда нет, Европа... Потому что речь... Нет, я понимаю примерно, о чем вы говорите, но тут-то вопрос чисто физических возможностей, понимаете? Ну, понятно, что готовы будут платить больше.
Физические возможности есть. Физические возможности в мире есть. Мир, значит, понимаете, в чем дело? Во-первых, давайте начнем с того, что у нас, у большинства журналистов, почему-то абсолютно безграмотное понимание устройства мировых рынков. Потому что на самом деле газ поставляет не Америка, не там Австралия. Это такая очень странная абстракция. Дело в том, что существует действительно система мировых трейдеров. которые занимаются торговлей газом, и не страны этим занимаются, а фирмы отдельные. В том числе и не Америка продает газ, а американские компании, они продают трейдерам. Поэтому сейчас, во-первых, начнем с того, что во всем мире увеличивается, очень сильно увеличиваются объемы СПГ и объемы
добычи,
объемы этих самых устройств для создания СПГ, для перекачки СПГ, для транспортировки СПГ. Вот, поэтому здесь ситуация следующая. Значит, в среднесрочной перспективе, уже понятно точно, что Европа может отказаться от российского газа.
Ну вот, я прошу вас, Николай Леонидович, еще раз, у нас нет там вот у меня, да, там задачи там кого-то в чем-то убедить, но просто когда вы там, уж попросить нет слова, наехали, вот сейчас на журналистов говорят, что они там произносят, что Америка продает газ и так далее. Но на самом-то деле, ну понятно, трейдеры, понятно, компании, но чисто географически доставлять газ из Америки в Европу, СПГ и так далее, или в Азию, да, понимая, что в Азии они дороже. Вот сейчас нынешние, это же Америка, из Америки газ идет, но просто как из континента.
Тем более, что
континента.
Те же трейдеры, которые этот газ продают, они уже зафрахтованы, все эти объемы, о которых идет речь.
Вот дело в том, что, во-первых, сейчас на этот год, если судить по газохранилищам, то, в принципе, газохранилище заполнено сейчас в нормальном режиме, поэтому ближайшее, вот до конца отопительного сезона с газом в Европе будет все очень нормально, проблем никаких не будет. Вот, а вопрос следующего года, если Европа будет его решать последовательно и аккуратно, то да, с проблемами, но без российского газа Европа обойдется.
Хорошо, да, услышали ваше мнение. На этот счет еще одна новость. Это Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Белоруссии на год. Санкции были введены против некоторых белорусских официальных лиц после президентских выборов и протестов.
Да, ЕС на год продлевает все вот это. Вот в настоящий момент в списках числится 183 физлица, 26 организаций. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам. И в последний раз списки были расширены в прошлом году, в конце, в декабре.
За миграционный кризис.
За миграционным кризисом у границ ЕС и Белоруссии. Хотя кто этот кризис еще устроил, тоже надо как бы понимать.
Насколько чувствительные для Минска будут новые ограничительные меры? Не новые, в смысле пролонгированные ограничительные меры.
Ну, понимаете, в чем дело? Минск держится, экономика Минска держится только на вливаниях со стороны России. Это существует уже очень давно. И здесь просто ситуация получается следующая, что любые санкции по отношению к Минску – это деньги из российского бюджета, который, конечно, довольно большой, но в условиях того, сколько, что сейчас будет Россия иметь с санкциями, я подозреваю, что это будет не очень приятно. То есть, понимаете, в чем дело? Экономически Белоруссия сейчас полностью зависит от России. И все санкции, которые Белоруссия имеет, автоматически считайте, что это санкции на Россию, на российскую экономику. Как бы они ни назывались. Потому что именно Россия во многом содержит Белоруссию.
Спасибо большое. Благодарим вас за комментарий. Кандидат экономических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Николай Кульбака был с нами на прямой связи. Мы без паузы еще успеем одну историю обсудить. Она такая важная на фоне
происходящего на Украине.
Да, на фоне происходящих событий. В общем, появились кризисы. Да, мы помним, что сообщения там о возможном отключении России от SWIFT, платежной системы мировой, они периодически фигурируют в СМИ. Сейчас эта тема обострилась, и вот на этом фоне активизируются мошенники, которые предлагают россиянам перевести деньги на якобы безопасный счет. Об этом говорит руководитель проекта ОНФ за права заемщиков Евгений Лазарев и предупреждает, чтобы люди не велись. В общем, схема простая. поступают звонки на мобильный номер, да, и говорят, вот, так сказать...
Если хотите типа сохранить свои деньги, да, переводите свои средства на другой счет, по какой-то системе и так далее. Хотя, в принципе, о чем говорят специалисты, у нас есть достаточно спокойная и серьезная система платежная под названием МИР, благодаря которой, собственно говоря, отключение SWIFT, да, будет тяжело воспринято, но тем не менее...
Да, не критично.
Не критично,
да. Спасибо большое. Впереди новости. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в эфире «Радио Спутник».